Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, а летний период особенно острым является и для нашей радиостанции, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали совсем недавно, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви» или отправив смс-сообщение со словом «Вера» на номер 5522. Поддержите нас любым удобным для вас способом, и мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вы услышите запись из архивов радиостанции «Радонеж». Это будет проповедь преснопоминаемого архимандрита Даниила Сарычева, насельника Московского Донского монастыря. Затем в эфир выйдет очередная, четвертая передача из радиоцикла, который Виктор Саулкин посвящает 70-летию Великой Победы и разгрома империалистической Японии. «Вспоминайте наставников ваших» – так называется радиоцикл, в котором звучат архивные записи, сделанные в первые годы вещание нашей радиостанции, совпавшие со временем возрождения России к духовной жизни. По милости Божией, многие из этих записей были сделаны в московских храмах Тамарой Москвичевой. И, конечно, записи эти делались не без искушений, и технически, и даже духовно все это было сложно. Но сам отец Даниил очень дорожил возможностью быть услышанным всей аудиторией радиостанции «Радонеж» и благословлял продолжать эти записи. И слава Богу, что они сохранились для истории, и мы с вами имеем возможность их послушать. Тамара Москвичева для сегодняшнего эфира объединила в одну проповедь несколько фрагментов из записанных в разное время. И материал этот она посвящает Дню Ангела отца Даниила, очень любимому им, Дню обретения мощей святого благоверного князя Даниила Московского и Дню кончины отца Даниила, последовавшей на праздник сретения Владимирской иконы Божией Матери в 2006 году. Итак, слушаем запись из архивов радиостанции «Радонеж», сделанную Тамарой Москвичевой.
Сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами празднуем великий праздник основателя всего великого города Москвы, святого благоверного, великого князя Даниила, московского чудотворца. В житии его нам известно, что он внешностью был красив, мужествен, кроток, незлобив и необыкновенно добрый. Время правления его Москвой было тяжелое. В это время наша страна находилась под игом татарским. И старшие братья его, особенно Андрей, враждовали между собой и часто, заключая договор с татарами, вредили нашей стране. Неоднократно пытались они и напасть на город Москву тем, чтобы разорить этот город, в то же время на своего брата, миролюбивого князя Даниила. Но благодаря необыкновенной мудрости, благодаря необыкновенной кротости, любви и как государственный ум, благоверный князь Даниил умел отражать эти нападения и кончал все миролюбием. Нам известно, что если один из братьев нападал на другого брата неправильно, князь Даниил шел в помощь этому брату, на которого нападали, и все кончал миром. И за свое миролюбие он снискал у старшей своей братьи необыкновенную любовь. Его все полюбили, приходили к нему на поклон, как к младшему брату. Он заботился о своей пастве, о народе нашем русском, старался сеять только одно добро. Миролюбие его известно. Он был необыкновенный князь, миротворец, основав Всеград, Москву, он возвеличил его до Великокняжеской. И в 1296 году на съезде всех князей российских ему было призвание первому князю московскому, великое звание князя московского со всеми привилегиями, что полагалось как князю, правителю сего града. Говорят, Юрий Долгорукий основал Москву. Нет, Юрий Долгорукий, великий князь, ездил иногда навещать своего сына в город Владимир, князя Андрея Боголюбского. И построил как раз здесь, на берегу Москвы реки, домик, где бы он мог иногда отдыхать. Потом жители стали строить домики. Выросла целая деревня. И благоверный князь Даниил, ему дали старшие братья, вот этот маленький удел, он из этого удела основал город Москву. И, как я уже сказал, ему было присвоено звание первого великого князя московского. Он основал московский Данилов монастырь. Этот монастырь был первый у нас в России. И он считается не только как основатель монастыря своего, но он является и родоначальником всех монастырей русских. Ибо с этого момента в России стали строиться монастыри. 32,5 года он царствовал в Москве. И под конец своей жизни он принял монашество и кончил свою жизнь в этой обители, которую он основал, которая сейчас красуется. Хочу вспомнить о том, что эта обитель временами была в запустении. И вот Иван Грозный обновил этот монастырь, построил храм семи вселенских соборов, который сейчас там и находится. В 1303 году он скончался. От его могилы много стало совершаться чудес. И вот Алексею Михайловичу, царю русскому, князь явился наяву и сказал: «Настало время открыть мои мощи». Алексей Михайлович, это отец Петра Великого, с патриархом Никоном приехали в монастырь в Данилов, разрыли могилу, и когда открыли его гробик, мощи оказались нетленны. По свидетельству одного епископа Николая Елецкого, который у нас иногда служил в Даниловом монастыре на третий день Пасхи, ему приходилось менять тапочки, пыль могла проникать в раку. Он сказал: много мощей видел, но таких жизненных мощей, как князь Даниил, я не видал. Ему только открыть глазки, и он живой. Да, мощи были нетленны. Чудес было много, исцелений много было. Приведу один пример. Я свидетель этому чуду. После закрытия монастыря мы служили в храме Воскресения Славущих. Рядом там храм. У нас была певица Инна Екатерина. Она работала медсестрой в Морозовской больнице. Голос был ангельский. Да и сама-то она была по жизни святой. Сложности были большие. Кругом аресты. Братья в основном была вся арестована. В нашей обители осталось несколько человек, наши братья, которые служили в храме Воскресения Славущих. В том числе и я там был. И вот эта Екатерина Иннокеня, смотрим, что-то не идет к службе. Я говорю своей матушке, монахине Ольге, тогда еще она была Клавдия. Я говорю: надо узнать, в чем дело. Уж не заболела ли, говорю она. Она жила около Духовского переулка, вот на Большой Тульской. Домик деревянный на втором этаже. Когда мы к ней пришли, как раз был закат солнца. Она сидела на табуретке, на нее страшно было смотреть. Я говорю: Катя, что с тобой? Она говорит: экзема, и очень в страшном форме такой. Я говорю: ну и что же врачи сказали? Самой маленькой, говорит, вот, лицо все вздуто было, страшно было смотреть. Я говорю: у тебя есть масло от мощей благоверного князя Даниила? Она говорит: вот все собираюсь взять, и никак не могу. Я на нее наворчал. А ведь тогда мы как? Вечером пели, утром могли прийти, и храм уже могли бы закрыть. На другой же день пришел в храм, подошел к мощам преподобного, помолился ему, и в этот же день я принес ей масло от мощей. У нее было в это время еще человек 7, которые ее пришли навестить. Я говорю: вот тебе масло. И я говорю: верю, тебя благоверный князь Даниил исцелит. На лицо страшно было смотреть. Через 2 дня после вечернего богослужения я увидел, как будто Екатерина идет. Я говорю: ну как? Да вот, говорит, смотри. Я говорю: милая, у тебя и веснушек даже не осталось. Лицо все стало светлое. Я говорю: а как получилось? Утром встала, все лицо приняло нормальный вид. И еще через день все очистилось. И чудо, которому я свидетель. Монахиня Даниила была. Это необыкновенная была девица. Потом приняла она монашество. Ее внук Виктор заболел ногами, он не ходил. Лежал в гипсе. И вот она пришла к мощам преподобного князя Даниила, взяла масельце, помолилась, пришла домой и помазала ноги этому болящему Виктору, младенцу. И вдруг он матери говорит по имени Марфа: «Мама, пусти меня на пол, я хочу пойти». «Да что ты, сынок, он не ходил долго уже, ну пусти меня». Она его поставила, он побежал. Тут же получил исцеление. И сейчас мы здесь, в нашей обители, у нас имеется чудотворная его икона в Старом Соборе, где он исцелил на моих глазах от раковой болезни одну рабу Божию. И многим монахиням дал комнаты, тогда в Москве еще много было таких свободных комнат. И монахини, когда к нему обращались, тут же получали. Подошла ко мне парочка, молодожены. Говорят: отец Даниил, поженились, а жить негде. Я говорю: ну попросите князь Даниила. Подошли, попросили. Через несколько дней подошли ко мне и говорят, неожиданно получили квартиру. Я говорю, ну теперь благодарите нашего преподобного. Вот какой он чудотворец. И об этих чудесах можно говорить очень много. Имея такого чудотворца в лице князя нашего Даниила Московского, мы должны к нему прибегать. Благоверный князь Даниил настолько возвеличил свою обитель, что когда после прихода архиепископа Феодора, он был ректор Московской духовной академии и был назначен патриархом Тихоном, настоятелем Даниилова монастыря, когда он туда пришел, то монастырь преобразился. И надо сказать, в это время много архиереев были изгоняемы из своих епархий. Живя я в этой обители, видел этих святителей. Что они из себя представляли? Имея высшее богословское образование, имея необыкновенную кротость, простоту, в то же время, когда, бывало, подойдешь, возьмешь благословение, летишь, как на крылышках. И вот эти множество святителей расселились около нашей обители. И вот эти величайшие богословы, эти столпы православия, они каждый праздник у нас в Троицком соборе присутствовали и совершали литургию. Особенный из них – это митрополит Серафим Чичагов, это новый священномученик, который каждое воскресенье стоял литургию у нас в алтаре. Архиепископ Илларион прославлен к лику святых. Мощи архиепископа перенесены в Сретенский монастырь. Епископ Амвросий Винницкий, архиепископ Пахомий Черниговский, архиепископ Прокопий, епископ Вениамин, который был расстрелян, и множество святителей, которые украшали наши обители, и потом постепенно в дни гонений они все подверглись аресту и кончили свою жизнь священномучениками в концлагерях. Вот эти святители, вот эти столпы православия, они отстояли нашу церковь. Они были преданы нашему святителю Тихону, патриарху московскому. Этот необыкновенный святитель, обладая кротостью, смиренномудрием, любовью, а самое главное – верою, верою в Бога, в помощь нашей Царицы Небесной. Он утешал, он ободрял, и ему было открыто, что после этих гонений страшных в России просияет наша святая вера. В 24-м году святейший Тихон у нас совершал литургию, и было посвящение на архиерейскую кафедру епископа Стефана. Кафедра называлась Шагринской. И когда святейший Тихон стал его поздравлять, сказал, «Счастливо, говорит ты, что ты посвящен всей великой обители». Вся Москва в это время у нас была в Даниловом монастыре. Погода была прекрасная, солнце, торжество великое. Но мы все чувствовали, что уже надвигается гроза, что обитель наша также подвергнется закрытию. И вот после кончины святейшего Тихона, нашего святителя, управлял в течение 8 месяцев митрополит Петр Крутицкий. И он у нас служил в день благоверного князя Даниила, московского чудотворца, это 13 августа в Старого Силе. Какое было чудо! Масса народу было. Живой ковер из цветов. Собор Троицкий весь был украшен зеленью. Рака благоверного князя Даниила необыкновенно живописно была украшена. И когда владыка Петр вошел, стал одевать мантию архиерейскую, она блистала светом, такими звездочками. Я вот сейчас не вижу на архиереев такой красоты, которую я сподобился видеть на владыке Петре. И когда он подошел к раке благоверного князя Даниила, приложился и потом двинулся к фону, то в это время появилось облако над его головой. И в этом облаке наяву шел благоверный князь Даниил. Это многие видели. Служба прошла необыкновенно торжественно, но в это время наш настоятель, архиепископ Федор, сидел в бутырках. Печально было. Спаси, Христе Боже, великого господина отца нашего, архиепископа Феодора. Плач, рыдание. Гонение такое было, что только можно сравниться с Диоклетианом и Максимианом. Это злейшие враги были римские императоры, при которых множество миллионов погибло христиан. Это пережила наша страна. Теперь мы сейчас с вами живем в особое время, когда уже много обителей открыто, много храмов отреставрировано и еще реставрируется. Наш храм Христа Спасителя, краса нашей столицы Москвы, Господь меня сподобил, я в нем бывал. И в хорошую погоду за 100 километров из города Можайска он был виден. Купол необыкновенной красоты был, блистал золотом червонным, 25 пудов, и по бокам 11 пудов. Храм, который строили наши предки в течение 47,5 лет. В 33-м году был разрушен. В течение 3 суток его взорвали. Мы все в это время плакали, но сказать было нельзя. За одно слово: или расстрел, или тюрьма, высылка в концлагерь. Мы с вами имеем в лице преподобного князя Даниила очень скорого помощника. Я вспоминаю, когда я сюда пришел в 48-м году, музей здесь был, притеснения были большие. И икона благоверного князя Даниила, она была в часовне. И в духов день из монастыря был крестный ход в 25-м году. Это последний был крестный ход, когда Господь меня сподобил быть участником этого крестного хода. Приходили к часовне, брали эту икону, с большим торжеством несли на Даниловское кладбище. А там духовенство, там престольный праздник, духов день, встречали с большим торжеством. Теперь эта часовня, которая была разрушена, восстановлена. Но вот эта святыня, которую мы имеем, мне сказали, не отберут у вас. Я говорю, нет, мы ее не отдадим, потому что такого покровителя. И столько чудес мы от этого образа видели. Да потом там отец Алексей, наместник прекрасный, они уже, конечно, написали там. Праздную сегодня память нашего благоверного великого князя Даниила. Мое вам пожелание: молитесь ему, просите его. Он не только в жизни помогает, в то же время открыто было, что он сопровождает и на мытарствах тех лиц, которые ему молятся. А нам с вами всем предстоит пройти мытарство. Ведь второе-то пришествие приближается. Оно будет, сомнений нет. Но мы еще поживем по ходатайству нашей Царицы Небесной. Из-за молитвы новых священномучеников Россия накануне своего расцвета. Она расцветет и духовно, и материально, и просветит весь мир. Желаю вам милости Божией и поздравляю вас с нашим московским, не только московским, но и всей России этот праздник благоверного князя Даниила. Благодаря его обители по всей нашей Москве и потом уже на Руси стали строиться монастыри. Так что он является не только основателем своей обители, но и правителем всех русских монастырей. И вот за молитвы нашего преподобного князя Даниила открыта и эта обитель. Мы теперь в ней наслаждаемся с вами духовно. Будем просить Царицу Небесную, Донскую Божию Матерь, который неоднократно спасал нашу Россию, и сейчас ее спасает, и нашего великого святителя, священномученика Тихона, патриарха Московского, и всей России чудотворца. Аминь.
Спасибо. Господи, спасибо.
Прозвучала передача из личного звукового архива Тамары Москвичевой. Вы слышали голос преснопоминаемого архимандрита Даниила Сарычева, насельника Московского Донского монастыря.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает наш обозреватель Виктор Саулкин.
После окончания русско-японской войны Япония не сумела добиться поставленных целей, но японцы не забывали о своих намерениях овладеть Дальним Востоком. И во время страшной междоусобицы гражданской войны в России японские войска оккупировали русское Приморье. Но подумывали они, воспользовавшись смутой, захватить и часть Сибири, хотя бы до Байкала. Дальневосточные партизаны вышибли японцев из Приморья. Но Япония так и не оставила своих намерений по созданию Великой Азиатской империи. И русский Дальний Восток, Курилы, Сахалин, Камчатка, часть Сибири должны были входить в состав империи восходящего солнца. Конфликты на озере Хасан и Халкинголе в случае успеха японских войск могли перерасти в полномасштабную войну. Японское командование строило далеко идущие планы. Но молодой командарм Георгий Константинович Жуков на Халкинголе провел блестящую операцию. В тяжелых боях окружив и полностью уничтожив ударную 60-тысячную группировку японских войск. Сокрушительное поражение заставило японских генералов очень серьезно задуматься, стоит ли воевать с русскими. А после подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, так ненавистного, до сих пор проклинаемого либералами пакта Молотова-Риббентропа, как они говорят, в Японии сразу же подает в отставку правительство, желавшее войны с Россией. Этот договор о ненападении был крупнейшей дипломатической победой Советского Союза и лично Иосифа Виссарионовича Сталина. Поэтому либералы и наши заклятые друзья за рубежом до сих пор так его проклинают. Не удалось им тогда столкнуть Россию и Германию. А Япония, потеряв надежду на то, что Советскому Союзу придется воевать на два фронта, обращает свой хищный взор на Тихий океан. Но в Японии по-прежнему считали, что одна из главных задач – это овладение Восточной Сибирью. Ее уголь, железо, нефть необходимы были империи восходящего солнца. Сибирь, как они говорили, это трамплин, с которого Япония прыгнет на недосягаемую высоту и утвердит свое господство и на Тихом океане, станет величайшей державой мира. Это слова из закрытых японских меморандумов. После начала Великой Отечественной войны японцы ждали своего часа. По секретным документам, линия разграничения с Германией после победы над Советским Союзом должна была проходить в районе Омска, на запад владения Третьего Рейха, на восток владения Империи Восходящего Солнца. Разрабатывались подробные планы управления оккупированными территориями Приморья и Сибири. В Японии только ждали момента, когда вермахт окончательно сокрушит Советский Союз, чтобы вступить в войну. Ждали падения Москвы. Затем ждали падения Сталинграда. Но все же решились направить свой удар на Тихий океан, ударив в Перл-Харборе. Но ведя войну на Тихом океане, японцы в Маньчжурии строили мощнейшие укрепрайоны. На границах с Советским Союзом была сосредоточена мощная миллионная квантунская армия. Сегодня от либералов наших можно услышать разговоры о том, что Советский Союз якобы вероломно напал на невинную Японию, ударив ей в спину. Но, во-первых, эта невинная Япония только в Китае с 1939 года в ходе агрессии истребила больше 20 миллионов китайцев, в основном мирных жителей. Япония вела захватническую войну в Корее, в Индонезии, в Индокитае. К тому же почему-то либералы не желают вспоминать, что США и Великобритания, с которыми вела Япония войну, были нашими союзниками по антигитлеровской коалиции. Во-вторых, как можно говорить о вероломном нападении, если еще в апреле в Кремле вызвали японского посла и расторгли пакт о ненападении между СССР и Японией? Японцы в это время действительно готовы были идти на серьезные уступки. Мы могли получить действительно назад и Сахалин, и Курилы без войны. Отставные дипломаты Майский и Вазовский советовали так и поступить, руководствуясь соображениями практичности. Но Сталин на это не пошел. И не только потому, что он писал, ни единому слову японца верить нельзя. Главным было то, что скажет Сталин в своем обращении к народу после победы над Японией. Тяжелым пятном лежало поражение на сознании народа. 40 лет мы, люди старшего поколения, ждали этого дня. Вот что прозвучит в обращении верховного главнокомандующего к народу. Сталин понимал, что победа должна была уврачевать старую рану, боль Цусимы. И Советский Союз вступил в войну точно, как обещал своим союзникам в Ялте, ровно через 3 месяца после победы над Германией. Строгое и безупречное выполнение своих союзнических обязательств при столь же строгом, неуклонном и жестком отстаивании своих государственных интересов – это был имперский стиль Сталинского Советского Союза. В этом ему не могут отказать даже самые яростные недоброжелатели. Русский имперский стиль – это достоинство, честность и благородство. Вопреки утверждениям, что Советский Союз, вступив в войну, добил Японию, которая якобы готова была капитулировать после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, документы говорят о том, что Япония была отнюдь не сломлена. Военный министр Тодзио заявлял: «Если белые дьяволы осмелятся высадиться на наши острова, то японский дух уйдет в великую цитадель Маньчжурию». «Маньчжурию», — писал Тодзио, — «нетронутая доблестная квантунская армия, несокрушимый военный плацдарм. В Маньчжурии мы будем сопротивляться хоть 100 лет». О том, что Япония была готова продолжать войну и после атомных бомбардировок, свидетельствуют показания японских генералов. Готовились до последнего биться на японских островах и армия японская, и народное ополчение. В ополчение записалось 28 миллионов японцев. Подумаем, американцы штурмовали маленькую Окинаву 3 месяца. Они сосредоточили 450 тысяч против 70 тысяч японцев. Наносил удары флот, артиллерия, линкоров. Бомбардировки с авианосцев постоянно утюжили маленькую Окинаву. И 3 месяца штурма – огромные потери среди американских войск. И поэтому прогноз американских военачальников был неутешительным. При таком развитии событий война могла продлиться еще 2 года, и потери только убитыми были бы как минимум 1 000 000 человек. Но узнав о вступлении в войну Советского Союза, премьер-министр Японии обреченно заявил: «После вступления в войну СССР наше положение безнадежно». Удар советской армии был сокрушительным и ошеломляющим. Японцы надеялись, что мощные укрепрайоны в Маньчжурии советские войска будут взламывать месяцами, как линию Маннергейма, что горные хребты Хингана и Гоби, пустыни Гоби, непроходимы для войск, что в сезон ливней воевать невозможно. Но японцы убедились, для русских все возможно. То, как молниеносно была разгромлена Квантунская армия, надежда японского генштаба, сломила волю к сопротивлению японских военачальников. Военные операции советской армии прекрасно были задуманы и прекрасно разработаны нашими военачальниками и не менее прекрасно умело исполнены. Ряд смелых морских и воздушных десантов, глубокие танковые прорывы. Воевали не только умело, но и дерзко, отважно, находчиво, со смекалкой. Воевали блестяще все. Маршалы и генералы творчески, вдохновенно разрабатывали операции, командовали войсками. Офицеры и солдаты проявили полностью все свои лучшие боевые качества. Огромному опыту бойцов и офицеров, сломивших в 4-летней войне вермахт, боевому духу победителей в Великой войне никто противостоять не мог. В кратчайшие сроки, с минимальными потерями, несмотря на упорное, фанатичное сопротивление японцев, несмотря на действия смертников камикадзе, враг был разгромлен полностью. Небольшие потери и молниеносность разгрома врага в этой войне на Востоке ни в коем случае не свидетельствуют о слабости противника. Просто японцев громила армия, которую с полным правом можно было называть непобедимая и легендарная. Ультиматум с требованиями капитуляции командующему Квантунской армии генералу Атодзо Ямаде вручил полковник Иван Трофимович Артеменко. Полковник Артеменков отступал с боями от границ до Волги, затем от Сталинграда дошел до Будапешта. Был награжден многими боевыми орденами. Рослый, статный, с золотыми погонами на плечах и отличной выправкой, русский офицер, вручавший в Чанчхоне ультиматум генералу Ямаде, был сыном царского офицера, защитника Порт-Артура. И был, обратите внимание, братья и сестры, родным внуком героя обороны крепости Порт-Артур генерала Романа Исидоровича Кондратенко. То есть все было Сталином продумано до мелочей. Какой символ? Внук Романа Исидоровича Кондратенко принимает капитуляцию японской армии. Ультиматум был подкреплен смелым воздушным десантом, захватившим аэродром Чанчунья. А в решающий момент, когда Ямада колебался, над городом появилась армада советских тяжелых бомбардировщиков. В это время начальник разведки Квантунской армии разработал коварный план, чтобы сорвать переговоры. Самурая Камикадзе, почетного караула, должны были убить русских правоминтеров, а затем сделать харакири. И Ямада был бы ни при чем, списав все на фанатиков, и японцы получали время для затягивания переговоров. Была возможность у японцев применить бактериологическое оружие, которое секретный отряд 2017 разрабатывал в то время в Манчжурии, проводя несколько лет подряд страшные опыты биологические над живыми людьми. Но русский офицер, полковник Артеменко, сломал Ямаду. В начале переговоров на приглашение Ямады сначала по армейскому обычаю присесть к столу, немножко выпить и закусить, Артеменко напомнил старому генералу, участнику русско-японской войны, Порт-Артур. Он сказал, прежде всего, полная и безоговорочная капитуляция японских войск, твердо заявил Артеменко. Иначе Чанчунь вместе со штабом Квантунской армии и всем его гарнизоном будет через короткое время снесен с лица земли ударом советской авиации. И в это время, рассчитано все было, над городом прошла армада бомбардировщиков. И командующий японской армией отдал приказ о полной капитуляции своих войск. И вот, дорогие братья и сестры, на кладбище Порт-Артура, где покоятся русские воины, герои русско-японской войны, поднимается по аллее командующий советскими войсками, разгромившими японцев, маршал Василевский. Александр Михайлович Василевский, сын священника из Кинишмы, штабс-капитан царской армии, участник германской войны. А советского маршала на русском кладбище Порт-Артура встречает хранитель кладбища, старый полковник русской императорской армии. И два русских офицера обнимают друг друга. На их глазах слезы. Советские моряки снимают бескозырки, становятся на одно колено, склоняют знамена, и военный оркестр играет вальс на сопках Манчжурии. Помните слова «Пусть Гаолян вам навевает сны. Спите, герои русской земли, отчизны родной сыны. Вы пали за Русь, погибли вы за отчизну. Но верьте, мы за вас отомстим, исправим мы славную тризну».
Подвиг ваш в борьбе нас зовет.
Очень интересно, дорогие братья и сестры, но Сталин еще в 30-е годы, подарив мальчику Артему Сергееву, это сын его друга, который воспитывался в семье как приемный сын, на день рождения подарил ему патефон с набором пластинок. Вагнер, Чайковский, и была одна пластинка с вальсом на сопках Маньчжурии. И в своем обращении к народу после победы над Японией Сталин вспомнит и то, как, воспользовавшись слабостью царского правительства, сказано было в обращении, неожиданно и вероломно, без объявления войны, Япония напала на нашу страну и атаковала русскую эскадру в районе Порт-Артура, чтобы вывести из строя несколько русских военных кораблей и создать тем самым выгодное положение для своего флота. Вспомнив о коварстве японцев, Сталин продолжит. Как известно, в войне с Японией Россия потерпела тогда поражение. Но поражение русских войск в 1904 году, в период русско-японской войны, оставило тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита, и пятно будет ликвидировано. И говорит, 40 лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот этот день наступил. Слушаемся в эти слова. 40 лет мы, люди старшего поколения, ждали этого дня, скажет Сталин, поздравляя с победой над Японией. Значит, после Цусимы, будучи революционером, Сталин все же не посылал поздравительных телеграмм Микадо. И в этом 45-м году в Харбине русские эмигранты, бежавшие от красных, их дети, учившиеся в русских гимназиях, на праздник Преображения Господня цветами встречали солдат и офицеров советской армии. Они с удивлением и радостью увидели бойцов в форме, которая почти не отличалась от формы старой русской императорской армии. Увидев первого советского офицера, харбинцы ахнули. Настоящий русский офицер. На плечах офицеров блестели золотые и серебряные погоны. Встречали советскую армию колокольным звоном. В Харбине колокола звонили целый день, как на Пасху. Русские эмигранты были рады видеть родные русские лица, слушать русскую речь. А солдаты, освободившие Европу, пели «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех». Пели «Ехал я из Берлина», пели о том, как русская сила все дороги прошла. Военные оркестры исполняли военные марши, старинные вальсы, звучали песни, плещут холодные волны, врагу не сдается наш гордый варяг, а на соборной площади Харбина на митинг собралось больше 20 тысяч русских с цветами в праздничной одежде. Приветственное слово, встречая маршала Малиновского, а маршал Малиновский — георгиевский кавалер, унтер-офицер германской войны, говорил епископ Нестор Камчатский. И на рясе архиерея были награды, полученные епископом Нестором в германскую войну. Когда он, будучи войсковым священником, за участие в лихих кавалерийских рейдах, был награжден 4 боевыми орденами святого Владимира и святой Анны с мечами и бантами и наперстным крестом на георгиевской ленте. И между двумя героями германской войны, георгиевскими кавалерами, советским маршалом и епископом устанавливаются очень теплые отношения. А маршал сообщил владыке Нестору, что приказом верховного главнокомандующего в советской армии разрешено наряду с советскими орденами носить и награды, заслуженные на германской войне. Сегодня некоторые православные не могут понять и принять, что величайшей, в самой страшной войне в истории человечества победу одержала армия страны, в которой правил богоборческий режим, партия большевиков. А многие офицеры носили партбилеты, а бойцы — комсомольские значки. Но ведь это была русская армия, это был русский солдат. Все это хорошо понимали, чувствовали сердцем те царские генералы и офицеры, что упорно воевали с большевиками. А в Харбине с июня, страшного июня 41-го года, с начала войны с волнением и печалью, а затем с восхищением и радостью следили за ходом боевых действий и операций советской армии. И будем помнить, дорогие братья и сестры, что Господь нам говорит: «Мои пути не ваши пути». Мы знаем, что между 904 годом и 45-м был подвиг миллионов новомучеников-исповедников российских, омывших своей кровью русскую землю. Молитвой новомучеников и подвигом русского солдата была одержана великая победа. В 1946 году, провожая советские части, покидавшие Харбин, участник ледового похода, капелевец и военный священник Приамурской земской рати, отец Леонид Викторов говорит: «Что сказать вам в момент разлуки? Только принести сердечную благодарность. Вы, доблестные бойцы и командиры, возвеличили нашу Родину на такую высоту, на какой она никогда не стояла. Передайте родной земле земной поклон от нас. Да живет в веках вознесенная вами отчизна». А вот какими словами встречал Преосвященный Нестор наше воинство. Его обращение было напечатано в журнале Московской Патриархии в сентябрьском номере 45-го года. «Где вы, японские самураи, хищившиеся непобедимостью? Куда девалась ваша дерзость, которой вы навязывали свой пресловутый новый порядок под одной вашей крышей? Вы ныне поверглись в прах от панического страха, когда только лишь начало бряцать русское оружие. Не мы одни торжествуем вашу победу и освобождение Маньчжурии», — обращается к советским воинам владыка Нестор, — «освобождение от дерзких захватчиков, но и бессмертные имена многих тысяч героев, старых русских воинов, 40 лет назад сражавшихся на сопках Маньчжурии и в Порт-Артуре с тем же вероломным врагом, японцами. И они получили, наконец, свободу и успокоение с приходом сюда вас, своих товарищей, бойцов, отвоевавших обратно эту землю с их доселе сиротливыми могилками». «Слава Богу, все это позади», — говорит владыка. «И минуло это страшное время японской оккупации», — обращается владыка к нашим воинам, — «только благодаря русским героям. Поистине, наша отчизна Россия есть жилище героев, да пребудет наша Русь всегда под благодатным покровом Божиим. Да будет могучая и великая отчизна наша достойно прославляема всеми народами мира в их славных сказаниях, песнях народных и гимнах торжественных. Слава тебе, наша Родина-Мать, и поклон тебе земной от нас, беззаветно любящих тебя русских людей, твоих детей, отныне вошедших в единую, нераздельную, великую русскую семью. Слава тебе, великий водитель нашей матери России, давший ей недосягаемую мощь, величие и заслуженный покой». К сожалению, потом, вернувшись в Советский Союз, владыка Нестор Камчатский попадет под репрессии. Вспомнят большевики о том, что владыка когда-то написал брошюру о расстреле богоборцами-безбожниками святынь Московского Кремля во время боев в Москве. Но я думаю, что его слова благодарности русским героям и слова любви к отчизне были сказаны не только от искреннего сердца, но владыка Нестор Камчатский мог бы их повторить и после лагерей и репрессий, как это сделал и свидетель Луковой Несенецкий в свое время. В 1954 году в Советском Союзе чествовали героев крейсера «Варяг», вспоминали 50-летие боя в Чемульпо. Участники сражения были в Кремле награждены медалью за отвагу. Восстановили памятник на могиле капитана первого ранга Всеволода Юрьевича Руднева. А вскоре был снят замечательный фильм о подвиге варяга. В победном 45-м году казалось, что полностью восстанавливается преемственная связь русской истории. Но, к сожалению, многие из эмигрантов, решившие вернуться на родину, попали в ссылки и лагеря. Невероятная трагическая, величественная история православной России в 20 веке. Русская Голгофа и русское стояние за Христа. Начинался трагический 20 век для нашей страны, почти забытой сегодня, русско-японской войной. И русско-японская война, вновь напомню вам, дорогие братья и сестры, к сожалению, очень напоминает Чеченскую войну, которую завершался 20 век для России. Такие же самоотверженные подвиги армии, стойкость и храбрость солдат и офицеров и невиданные подлости и предательство так называемого передового общества. Удивительно, но сегодня в наших городах улицы продолжают носить имена тех, кто в начале века бил в спину собственной армии, но забыты имена героев русско-японской войны. Но, наконец, в 2006 году первый памятник героям этой войны освещает во Владивостоке владыка Вениамин. На памятнике архистратик воинств небесных Архангел Михаил. А в 1998 году в Святой Земле, в Иерусалиме, клирики Владивостокской епархии чудом в лавке араба-антиквара находят порт-артурскую икону Матери Божией. И святой образ Богородицы торжественно встречает во Владивостоке. Чудотворная икона Порт-Артурская, торжество Пресвятой Богородицы, вернулась на землю дальней России. А в Москве в храме Христа Спасителя находится список чудотворного образа. Еще один список находится в храме великомученика Георгия на Всполье. Когда Россия слабеет, всегда находятся те, кто желает предъявить ей территориальные претензии. Вот в Финляндии нашлись горячие парни, которые требуют вернуть Карелию. Япония вежливо открывает зубы в улыбке, но японская улыбка все больше напоминает хищный оскал. И упорно, не обращая внимания ни на какие аргументы, ни на международное право, требуют у России Курильские острова. Но эти требования у японцев появились, потому что они видели, как 20 лет в России правили те, кто мыслит лишь категориями концессий, прибыли, готов торговать всем, даже национальными интересами русской земли. Но и в те самые тяжелые годы, благодаря чувству патриотизма простых русских людей, жителей Курилы, Сахалина, реформаторам не удалось продать острова. А в наши дни архиепископ Петропавловский и Камчатский Игнатий освящал на Курильских островах поклонные кресты, закладывал храмы и часовни. И сегодня мы видим, как возвращается наша армия и военный флот на эти спорные территории. И японцы получают твердый ответ от нашего МИДа. Это русская земля. Не надейтесь на то, что удастся ее отобрать. Проходят эти подлые времена, лихолетия конца 20 века. И нам с вами, дорогие братья и сестры, очень важно бережно хранить память о всех русских героях. Героях Варяга и Стерегущего, героях Порт-Артура, Галицийской битвы и Брусиловского прорыва, героях Сталинграда и тех, кто штурмовал Берлин, шел через Большой Хинган и пустыни Гоби, высаживался в десантах в Сансине на Курильских островах. Герои русско-японской и великой, Второй Отечественной, как называли наши деды германскую, и герои Великой Отечественной – это все небесное воинство вечной России. В наши дни к ним прибавили солдаты и офицеры, отдававшие свои жизни за Отечество, сражаясь на Кавказе. Вон Евгений Родионов, подполковник Константин Васильев, полковник Марк Евтюхин 6-й роты псковских десантников, майор Денис Ветчинов и русские миротворцы, защищавшие Схинвал, моряки Курска. Подвиги, совершенные нашими солдатами и офицерами в двух чеченских войнах, в годы нынешнего лихолетия, достойны памяти их отцов, дедов и прадедов, достойны славы русского солдата. В своей статье «Мученики за Россию», посвященной героям Цусимского боя, русский мыслитель, морской офицер Михаил Осипович Меньшиков писал: «Ничего нет постыднее неблагодарности Отечества, и ничто так не возрождает мужество, как пример героев. Неудача войны, — писал он тогда, — при нашем естественном могуществе не есть смертельный приговор. Есть нечто худшее всяких поражений — это упадок духа, когда исчезает даже память о своем прежнем величии». Сам Михаил Иосифович принял мученическую смерть за Россию, был убит изуверами на глазах детей за свою великую любовь и верность Отечеству. Заканчивая свою статью, Меньшиков писал: «Нельзя жить, отрываясь от корней, отрываясь от прошлого, а корни у нас целы. Даже в дни величайшего ужаса нашей истории были явлены свидетельства того бесстрашия, при котором нация не умирает». Эти слова мученика и в наше смутное время звучали верно, и сегодня они утверждают нас в надежде на великое будущее России. Второе тысячелетие от Рождества Христова Россия завершила, прославив в восстановленном храме Христа Спасителя собор новомучеников и исповедников российских во главе со святыми царственными мучениками. А первое прославление третьего тысячелетия Русской Православной Церкви – это причисление к лику святых непобедимого адмирала Федора Ушакова. А на свитке у святого флотоводца надпись: Не отчаивайтесь, и грозные бури послужат к славе России. С нами все герои русской истории, вся небесная рать. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех новомучеников и исповедников российских, и расточатся в Россию. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В студии радиостанции «Радонеж» был наш обозреватель Виктор Саулкин.